Дорогое собрание, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея и прочтем из 8 главы несколько стихов, начиная с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Аминь. Это очень известная нам с вами история, братья и сестры, которую мы перечитывали, а те, кто посещали воскресную школу, наизусть помнят все детали этой истории, которые им преподавали еще в те времена. Во всей этой истории о сотнике из Капернаума есть один примечательный момент. Когда мы читаем эту историю, которая записана на страницах двух Евангелий, на страницах Евангелия от Матфея, это наш текст, который мы с вами только что прочитали, и также в 7 главе Евангелия от Луки, и в обоих этих параллельных текстах мы находим с вами один уникальный, удивительный момент. Мы читаем с вами в 10 стихе, мы прочитали эти удивительные слова, «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Находясь на земле, будучи здесь, Иисус Христос, встречая людей, говоря с ними, как раз соприкасался с обратным. И не один раз, а несколько раз на страницах Священного Писания мы читаем с вами, что именно Иисус дивился неверию людей. И, казалось бы, в данный момент, когда навстречу к нему выходит язычник, тот, который никак не может быть нами с вами сопричислен при детальном анализе категории людей, верующих, как мы привыкли классифицировать людей, вдруг Иисус Христос находит что-то особое и говорит, вот здесь налицо то, чего я не нашел в Израиле. И он удивляется этой вере. Из его слов и поведения этого человека подвластного и власть имеющего в тот же самый момент, так как классифицирует его Библия, особая, выделяется и ставится на пьедестал Господа нашим его вера. Вера – это очень расхожее понятие, и слово в наши дни, особенно в лексиконе нашим с вами верующих людей, истинных христиан, следующих за Иисусом Христом, переживших личную встречу со Спасителем и возрождение. В современных переводах Библии это слово часто подменяется другим словом. Там стоит термин «доверие», а в некоторых размышлениях, статьях духовных, да и в проповедях, что мы слышим, речь идет о послушании. Но чем больше мы изучаем с вами Библию, чем больше размышляем над истинами этой святой книги, тем больше нам становится яснее, что вера – это нечто большее, чем только доверие или послушание. И данная история, о которой мы с вами размышляем сейчас, является прекрасным примером. Здесь речь идет о сотнике. И вообще, давайте посмотрим о тех действующих лицах, о которых говорит наш текст. Мы прочитали с вами, что здесь два главных героя. Это первое – Иисус Христос, только что закончивший Нагорную проповедь, изрекший очень много истин к народу, спускаясь с горы, он встречается с человеком, который был прокаженным, и исцеляет его. И дальше наш текст повествует о том, что он входит в Капернаум, и навстречу ему выходит этот сотник, этот представитель той самой оккупационной власти, римской. Это второе главное действующее лицо. Конечно, здесь речь идет о тех, кто был дорог этому сотнику. У него был слуга. И мы спросим, сколько было слуг у него? Много. А в подчинении тех, кто подчинялся ему по долгу службы, было еще больше. Кто-то скажет, 100 человек, а может быть и больше. Но вот один слуга был особо дорог ему. Почему? Мы об этом размышляем с вами. Когда мы внимательно наблюдаем за тем, как ведет себя этот человек, и читаем текст, и видим, что этот человек был особо дорог ему, и он, несмотря на свое положение в обществе, в то время идет навстречу, как бы сказали, к учителю, к раввину. Но молва об этом новом учителе уже достигла его. И он по-особому относился к представителям этого народа, где являлся тем, кого олицетворяли как оккупантом. Об этом говорит евангелист Лука. Он уточняет некоторые детали, мы находим, и удивительно, что там как бы не совпадает эта история с тем, что мы прочитали только что с вами у евангелиста Матфея. Там речь идет о том, что, услышав об Иисусе, он посылает навстречу иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу. И тут возникает вопрос. Сила власти этого сотника распространялась, оказывается, и на старейшин иудейских, что он мог им повелевать? Да нет же. Наш текст говорит о том, что он послал старейшин просить. Он не послал их с каким-то приказом. Тогда, когда он объясняет и говорит Иисусу, что он недостоин, чтобы он вошел в дом его, он говорит, что он повелевает тем, кто подвластен ему, и они исполняют его приказы. Здесь речь идет о том, что он послал просить его, чтобы пришел исцелить. Старейшины иудейские приходят к Иисусу и приносят ему эту просьбу. И выражают ее в том, они просили, говорит евангелист, просили его убедительно, говоря, он достоин. Он достоин, чтобы ты сделал для него это. Какие удивительные слова. Это характеристика этого сотника, которая давалась учителю, раввину Иисусу, Сыну Божию, теми, кто был подавлен этой властью, кто был под властью римлян. И этот римский сотник послал их просить. Это была его самая дорогая просьба. И он с этой просьбой направляет их к этому учителю. Они приходят, и мы читаем с вами, Лука очень детально объясняет и говорит, что они просили убедительно, и они дают характеристику. Говорят, он достоин, братья и сестры. Сколько сегодня людей, окружающих нас, знающих нас, кто мы, наблюдающих внимательно за нашим образом жизни, ловящим каждое слово, исходящим из наших уст, могли бы сказать, что мы достойны. Мы скажем, да нас это, наверное, и не интересует. Мы мало об этом заботимся. Главное, что скажет Господь, и как Он оценит наше хождение перед Ним. Это да и аминь. Но свидетельство окружающих нас имеет сегодня силу для того, чтобы благая весть могла еще больше распространиться среди них же. Старейшины пришли и убедительно говорили, что он достоин, чтобы ты сделал это. Это было не голословно. Они привели аргументы, они говорят Иисусу, он любит народ наш. Вероятно, вопросительные взоры Иисуса Христа пытались остановить старейшин. В этом взоре, может быть, было вопрос звучал, как вы можете просить за этого язычника, за этого римского воина, который подавляет народ? Что вы можете привести в защиту его? И они говорят, что он любит нас. Он любит народ наш. Он построил синагогу нам. Мы не знаем истинных причин, почему сделал сотник этот шаг. Отважный шаг, рискованный шаг. Может быть, он дал свои деньги на это, чтобы построить синагогу? Мы не знаем. Священное Писание не говорит нам об этом. Здесь краткая характеристика. Он построил нам синагогу. Это законченный процесс. Может быть, он только дал разрешение. Может быть, он поставил свою печать. Тогда подписи не ставили. Но у него был наверняка перстень на руке с печатью, которую он ставил на определенную дощечку. И это значило, что синагога должна быть построена. И с этими аргументами они приходят ко Христу. И Иисус говорит, что «Я приду». «Я приду» – короткий ответ. «Я приду, я отвечу на твою просьбу, я исцелю твоего слугу». И мы снова размышляем и говорим, речь идет о вере. Кто верует, я бы хотел заострить наше внимание на три аспекта. И первый из них, кто верует, тот думает о себе очень мало. Сотник имел эту веру. Характеристика Иисуса, он говорит, в Израиле такой веры не нашел. А этот язычник. По нашему мнению, мы никогда не могли бы сопричислить его к искренне верующим людям, а он был таковым. Как это похоже на нашу действительность сегодня бывает. Когда мы смотрим на окружающих нас людей, мы их классифицируем, мы их раскладываем, образно говоря, по полочкам. Вот эти, которые интеллигентные, образованные, они набожные, они даже Библию читали. Они ведут такой образ жизни, они могут быть спасенными, а вот эти нет, они ниже. Их мы в нижний ящичек или на полку ниже и так далее. Второе, что мы можем сказать, кто верует, тот во всем доверяет Иисусу. И третье, кто верует, тот получает ответ от Иисуса. Кто верует, тот думает о себе, о самом очень мало. И здесь может возникнуть противоречие, которое все-таки вполне объяснимо, потому что мы должны заранее предупредить себя и сказать, мы не говорим о чувстве неполноценности, чтобы люди не пугались, которые постоянно думают и уверены, что кто-то другой сделает то, что предлагается сделать мне намного лучше. Иисус никогда не имел намерений усилить чувство самонедооценки. Нет, нет. Он всегда поощрял людей к тому, что нужно делать именно то, что получается, и, может быть, даже больше. Знаете, есть светская песня, до определенной степени детская песня, в которой звучат удивительные слова. В припеве там поется так, что там идет перечисление, что плотники шили брюки или штаны, и, конечно, они ни на что не похожи, и многое другое. Но самое удивительное, в припеве звучат слова «Лучше делать то, что ты делать, мастер». Иисус поощрял. Он никогда не унижал людей. Посланные старейшины сделали это не по приказу. Они сделали это из любви этого человека к народу и к тому, что дела его говорили о том, что у него была действительно вера. В диалоге с Иисусом сотник произносит слова, которые мы применяем особенно во время участия нашего с вами в трапезе Господней в хлебопреломлении. Мы говорим: «Господи, я недостоин, но Ты сделай меня достойным». То же самое звучит в словах сотника. Он говорит: «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи слово». Обетование Иисуса, которое прозвучало в этих словах в ответе сотнику: «Я приду, я исцелю», оно постоянно должно ободрять нас. Иисус говорит: «Я приду, я разделю с тобой вечер, я останусь с тобой». И все-таки мы чувствуем расстояние. Расстояние, определенную дистанцию между нами и Им, между величиной и силой Его святой любви и нашими неудачами, нашими слабостями, нашими падениями. Нам кажется, что сотник испуган мгновенной готовностью Иисуса прийти. Мы тоже просим, мы взываем, и когда ответ приходит, мы не готовы, бываем, принять его. Подобное произошло с Симоном Петром, помните, когда после большого улова рыбы он понял, что это Господь. Он припадает к нему и говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Чем сильнее нас впечатляет любовь Божия во встрече с Иисусом Христом, тем более яснее нам становится понятным, насколько мы малы пред Господом, насколько мы запятнаны на Его фоне святой чистоты и благости. Именно это и означает: кто верует, тот мало думает о самом себе. Сотник веровал. Он мало думал о самом себе. Он любил этот народ. Он построил синагогу. Ему был дорог слуга, который наверняка принадлежал к этому народу. Второе. Кто верует, тот во всем доверяет Иисусу. Может быть, это звучит уж очень слишком. Может быть, стоит сказать, доверяет не всегда, а вот в определенных моментах своей жизни, во многих случаях жизни. Я думаю, это покажется просто какой-то игрой слов, и не стоит так говорить. В нашей истории, в этой истории, о которой мы с вами сейчас размышляем, вера человека выражается в конкретных коротких предложениях. Он говорит о нужде своего слуги, и она становится его личной нуждой. Он выражает ее конкретно просьбой, и потом говорит: «Господи, скажи только слово». Вот такая была его сильная вера. Кто-то скажет: ну да, он был военный человек и знал силу своего слова. Он говорил слово, это был приказ для тех, кто слышал это слово, и они торопились исполнять его. Поэтому он мог также и предложить эту формулу действия Иисусу Христу. Нет, не в этом дело. Дело в том, что в нем была вера, и он доверял этому Иисусу, и потому пошел навстречу к нему. А в другом Евангелии мы читаем, что он просил людей, уважаемых людей, старейшин, пойти с этой просьбой навстречу к нему. В предыдущей истории, которая в этой же главе написана, мы читаем, что тот, кто был прокаженный, говорил: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Сегодня наше с вами положение выглядит, братья и сестры, иначе. Нам, как говорится, не надо искать Иисуса на пустынной дороге в Капернаум, на пути в Капернаум или еще где-то в каких-то географических определениях сегодняшнего мира. Он обещал нам. Он сказал, и это зафиксировано на страницах Священного Писания: «Где вас двое или трое, там и я посреди вас. И если двое согласятся просить об одном деле во имя мое», он говорит, «я отвечу». И он отвечает. И как уже было сказано, мы все-таки продолжаем делить людей на верующих и неверующих. И нас удивляет, как это Иисус приходит в жизнь неверующих людей, и они доверяют Ему намного больше, чем это делаем мы с вами. И результаты их веры налицо. Они поражают нас. Мы удивляемся, мы словами выражаем благодарность Богу, но так ли в нашем сердце? Мы находимся, если можно сказать, в старой колее. Мы идем в направлении правильном, мы понимаем это, и есть подтверждение того, что происходит в нашей жизни этому. Но мы встречаем молодых людей, которые уверовали совсем недавно, которые свидетельствуют, что их жизнь без Иисуса для них не имела смысла. Но теперь мы слышим и узнаем, что миллионы, сотни тысяч людей приходят к вере во Христа. Они удивляют нас. И этих примеров много. Мы знаем, какое пробуждение в Азии. Мы знаем, какое пробуждение в Африке. Сегодня достигает до нас информация, что в Монголии есть сильное пробуждение. И церкви увеличиваются, они растут. К нам сегодня звучит вопрос. Где вера ваша? И это не вопрос большого ответственного проповедника или пастора, нет. Это вопрос, который задает сам Иисус Христос. Те слова, которые Он произнес тогда, что и в Израиле я не нашел такой веры, они так созвучны и как эхом отдаются в том вопросе, который Иисус Христос говорит, задавая нам, где вера ваша? И я бы дополнил, какова она по качеству своему. Действительно ли мы доверяем нашему Господу во всем? Осмеливаемся мы просить Его о наших насущных нуждах, о нуждах наших близких, о нуждах нашего общества, утопающего в беззакониях, о нуждах нашего общества, о том, что это общество задыхается от безбожной безнравственности. Друг дорогой, то, что сегодня ты не можешь рассказать никому, ты можешь поведать Иисусу. Сегодня Он примет тебя. Сегодня Он примет, и Он ответит. Кто верит, тот доверяет Иисусу. И последнее, третье. Кто верит, тот получает ответ от Иисуса. В своем ответе Иисус Христос был немногословен. Он в этой истории, которая перед нашим взором сегодня, Он произносит несколько слов, давая ответ сотнику, мы уже об этом говорили. Он говорит, я приду и исцелю его. И в конце, в заключении, когда, казалось бы, сотник выражает свою неготовность принять его под кров дома своего, потому что не считал себя достойным, он говорит ему, иди, и как ты веровал, да будет тебе. Не все наши желания, которые мы выражаем Господу, исполняются в жизни, правда ведь? Это истина, но Он слышит все наши просьбы. Это тоже истина. Когда мы просим с верой, проходит определенное время, и ответ на наши просьбы мы получаем. Иногда в иной форме, не в той, в которой мы себе представляли. Как сказал однажды Мартин Лютер, зерно выходит из мельницы совсем другим, чем попадая туда. Оно не похоже на себя, оно превращается в муку. Прекрасно, что на все наши просьбы звучит и действует ответ. Ответ Иисуса, данный тогда сотнику, «Я приду», сказал Иисус. Друг дорогой, сегодня, когда мы выражаем наши просьбы, пусть в нашем сознании до нашего слуха доносятся эти слова, которые будут ободрять нас, которые будут вселять в нас уверенность в том, что вера живая в нас. Поэтому в нашей истории последний ответ Иисуса не решающий, а именно первый. Иисус видит перед собой множество людей, которые идут в Царство Небесное, чтобы возлечь с патриархами. И этот римский офицер, о котором идет речь в этом тексте, который просил за своего слугу, по сути, это не было его личной просьбой, вот о самом себе, это предзнаменование тому, что говорит Иисус Христос, что многие придут от востока и с запада и возлягут. Итак, мы слышим удвоенный ответ Иисуса тому, кто просит Его веры. Иисус желает прийти к нам, и тогда нам ничего не повредит, ибо Он будет с нами. Иисус желает отворить нам дверь в Царствие Отца Небесного и дать нам часть в жизни вечной. Итак, только тот, кто немного думает о себе, и только тот, кто полностью доверяет Иисусу Христу, только тот получает ответ от Него. Друг дорогой, сегодня звучат эти слова. Иисус говорит: я приду и исцелю, я исполню твою просьбу, потому что вера твоя действительно сильная. Благослови нас, Господь, продолжая путь наш следования за Ним, оставаться в сильной вере. Аминь.